Добрый вечер всем. Значит, традиционно в эти дни года поднимаются темы, которые касаются Роша Шана, Йом-Кипура, Суккота. Чаще всего вот недельная глава, последняя глава Торы Зот Абраха, она не обсуждается. И я хотя бы небольшую тему хотел поднять именно в контексте недельной главы. Вот. Тема намеки на жизнь души после смерти. Вот. А потом, да, уже после вчерашнего Йом-Кипура есть некоторые новые мысли, которыми хотел бы поделиться. Итак, первая тема. Глава Зот Абраха, намеки на жизнь души после смерти. Значит, в чем здесь бы нюанс? В том, что Тора сама по себе ничего не говорит о жизни души после смерти в прямом тексте. Есть длинное обсуждение у мудрецов, почему так. Есть разные подходы, я, наверное, может быть, сделаю отдельную лекцию на эту тему. Но один любопытный момент я хотел бы обсудить. Значит, то есть в нашей недельной главе это последние слова Моше перед смертью, его благословение коленом Израиля, и сама по себе эта тема благословения колен очень интересна там именно с каббалистической точки зрения, но мы сейчас это разбирать не будем. Здесь есть несколько намеков. Вот в 6 стихе благословение Рувену, первенцу Израиля, доживет Рувен и не умрет. И устная Тора говорит, доживет в этом мире и не умрет в мире грядущем. Раш приводит эту же речь. Это масенькая такая зацепка. Более интересное место – это третий стих. Это мы говорим сейчас о Дворим 33 глава, третий стих. И народы любят, то есть Бог, да? Все святые его в твоей руке, и они собрались к ногам твоим, несет речения твои. Значит, это Моше только начал как бы благословение. Это несколько вводных слов, и среди них такая несколько запутанная вещь, что как бы Бог любит все народы, но вот его святые, они в твоей божественной руке, и они собрались к ногам твоим. Значит, Раши на все святые его в твоей руке говорит, души праведных хранимы у него, то есть у Бога, как сказано, да будет душа господина моего увязана в узел жизни у Господа Бога твоего. Значит, та фраза, которую цитирует Раши, это взято из книги пророка Шмуэля, 25 глава, 29 стих. Значит, короткое содержание этой главы. Здесь рассказывается о том периоде жизни царя Давида, когда Шауль, действующий царь Израиля, царь еврейского государства, объявил на него охоту. Шауль убегает, ой, Давид убегает, и к нему сбегаются люди, которые у которых были долги, и у них не было возможности рассчитаться с этими долгами. И собралась банда, порядка 400 человек. И жили они на окраинах страны, так, чтобы войска Шауля не могли до них добраться. Вот. Чем жили? Жили фактически тем, что охраняли еврейских пастухов. Охраняли за еду. То есть на еврейских пастухов могли быть совершены разные нападения с разных сторон. Значит, и Давид и его люди взяли их под свою опеку. Дальше рассказывается о том, как хозяин больших стад Наваль, устраивает, соответственно, ежегодный праздник стрижки овец. Вот. И то есть это было бы тогда празднество большое. И Давид посылает к нему своих посланцев, говорит: вот смотри, мы как бы охраняли твоих пастухов, можешь их спросить. У тебя сейчас праздник. Поделись немножко едой. Наваль уже был подвыпивший, и он там очень резко ответил. Возвращаются эти к Давиду, передают эти слова, и Давида это очень больно задело. Значит, всех поднимает, идут мстить этому Навалю. И навстречу, когда узнала о том, что произошло, узнала жена Наваля, то она берет лучшую еду и выходит навстречу Давиду. И значит, и поливает грязью своего мужа, и и говорит о том, что Давид, в принципе, справедливо вскипел. И она же говорит: и поднялся человек преследовать тебя, искать души твоей. То есть это речь идет о преследованиях со стороны Шауля. Да будет, однако, душа господина моего завязана в узел жизни у Господа Бога твоего, а души врагов твоих выбросит он, как из пращи. Значит, то есть она его благословляет, чтобы тебе был покой, чтобы Бог тебя защитил. А вот души твоих врагов, чтобы спас тебя от твоих врагов, и чтобы твоим врагам было плохо. При этом она так потом мягко говорит, что когда ты что-то выживешь и воцаришься, чтобы просто у тебя не лежал на душе камень, что ты там вот так вот по злости убил человека. То есть это она про своего мужа. Короче, она мягко и красиво разрулила ситуацию. Давид уходит, потом, когда ее муж утром проспался и протрезвел, она ему рассказывает всю историю, что было. С ним случился сердечный приступ. И через 10 дней он умер. Потом Давид, когда об этом узнает, он скажет спасибо Богу за то, что не пролил крови, и за вот эту вот житейскую мудрость он пошлет к Авигаль, предложит ему стать его женой. Значит, вот эта вот фраза «Вгайта нефеш адони цурура бы цурура хаим» – это шамалакеха. Значит, вот эта вот фраза, чтобы душа господина моего была связана, завязана в узел жизни у Господа Бога твоего. Значит, эта фраза, она достаточно показательная и значимая в еврейской традиции. Посмотрите, что будет дальше, связано с этой фразой. Значит, в трактате «Шаббат» Талмуда, 152 лист, вторая сторона, в Гемаре цитируются слова Раби Элиэзера. Возможно, это тот самый Раби Элиэзер Гурканус, который породил много потрясающих логических построений в еврейской традиции. Раби Элиэзер говорит: души праведников хранятся под троном славы. Значит, под троном, да? Почему под троном славы? Потому что в предложении, которое я цитировал из Торы, говорится бы, и они собрались к ногам твоим. Да? Дальше он говорит: ибо сказано, и будет душа господина моего завязана в узел жизни. А души злонравных или врагов истребляются, и один ангел стоит в конце мира, а другой ангел стоит в конце мира, то есть по разные концы мира, и они стреляют этими душами друг в друга из пращи. Опять же, смотрите слова Авигаль. Теперь Рамбам, который отнюдь не мистик, в галахическом тексте Мишне Тора, в законах, законах Тшувы, Илхот Тшува, это 8 глава, 7 параграф, пишет так: поскольку в той жизни нет смерти, ведь смерть это то, что случается с телом, а там нет тела, называется она узлом жизни, как сказано, да будет душа господина моего связана в узел жизни. То есть опять цитируется вот этот же стих из Шмоля. Это и есть великая награда, выше которой нет и блага, за которым нет иного блага, и этого жаждали все пророки. Значит, вот эта вот самая фраза, которую сказала Авигаль Давиду, фактически фраза, которая адресовано живому человеку и как бы пожелание фактически, чтобы этот человек остался жив и выжил и преуспел. Эта фраза с легкой руки Рабби Элиэзера, и дальше уже значит, вот то, что я процитировал Раши, процитировал Рамбама, становится применимо к душам умерших, применимо к душе после смерти. И немножко отшлифованная чисто грамматически эта фраза пишется на каждой еврейской могиле, и эта традиция уже достаточно давняя. Я думаю, что все, кто были на еврейском кладбище, видели под текстом внизу 5 букв, аббревиатура из 5 букв, и или она идет как с черточками, чтобы подчеркнуть, что аббревиатура, или как сейчас более популярно в Израиле, это точка после каждой буквы. Значит, фраза звучит так: «Тиен шамат срура бецрора хаим». Соответственно, буквы Тав, Тие, потом Нун, Нешама, Цадик, Срура, Б, Бецрор, и Гей, Ахаим. Чтобы душа твоя, пусть будет душа привязана к Богу злом жизни. И эта же фраза в самой главной еврейской поминальной молитве Эль-Малэ Рахамим, там тоже, значит, не целиком эта фраза, но основной смысл, чтобы было связано узлом жизни, там тоже фигурирует. Причем то, что показательно, да, то, что я хотел этим показать. Во-первых, чтобы вы примерно представляли происхождение этой фразы «Тиен нешама црура бецрора хаим». Во-вторых, что вот он пример того, как я имею в виду Рабби Элиэзера, Раши и Рамбама, три совсем не мистика, как развивают тему именно жизни души. В виде такого легкого примечания, опять же, хотел показать сравнительно, как жизнь души воспринимается в Коране и как в этой же самой 8 главе это описывает Рамбам. Подчеркиваю, что Рамбам это самый такой рационалист в еврейской традиции. В Коране есть много мест, где приводится описание того, что получают верующие, души верующих в раю. Вот несколько цитат я хотел привести. «Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершали. Мы наделим их фруктами и мясом таким, какое они пожелают. Они будут передавать друг другу чашу с вином, которая не принесет ни празднословия, ни греха. Вечно юные отроки будут обходить их чашами, кувшинами и кубками с родниковым напитком, то есть это вином, имеется в виду, от которого не болит голова и не теряют рассудок, с фруктами, которые они выбирают, и мясом птиц, которые они желают. А благочестивые будут пить из чаши вино, смешанное с камфорой, рабы Аллаха будут пить из источника, давая ему течь полноводными ручьями, поить их там будут из чаши вино, смешанным с имбирем. Это суры 52, 56, 76. Тут выдержки. Про одежды. Значит, в Эдемском саду. Именно им уготованы сады Эдема. Они будут украшены золотыми браслетами, облачены в зеленые одеяния из атласа и парчи. Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Аллах ведет в райские сады. Они будут украшены золотыми браслетами и жемчугом, а их одеяния будут из шелков. Они будут облачены в атлас и парчу, будут восседать друг против друга. На них будут зеленые одеяния из атласа и парчи, они будут украшены серебряными браслетами, а Господь их напоит чистым напитком. Это из сур 18, 22, 35, 44, 76. Это все избранные аяты, чтобы не перегружать. По поводу женщин. Их женами будут черноокие, большоглазые девы, подобные сокрытым жемчужинам. Мы, то есть Аллах, сотворим их в новом облике совершенными и сделаем их девственницами, любящими и равными по возрасту, то есть не стареющими. Полногрудые сверстницы, там будут очищенные супруги, и они пребудут там вечно. Они, то есть праведники, их супруги будут лежать в тени на ложах, прислонившись. Возле них будут гури, потупляющие взоры, большеглазые. Праведники будут возлежать на ложах, выстроенных в ряд вместе со своими потомством. Это суры 56, с 35 по 37, 78, 2 и 36. Еще последняя цитата. Их будут обходить их юные слуги, подобные сокрытому жемчугу. Вечно юные отроки будут обходить их с чашами, кувшинами и кубками, с родниковым напитком, то есть вином. Их будут обходить вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. Суры 52, 56, 76. Рамбам «Законы раскаяния», Йохот Шува, 8 глава, в которой он обсуждает вопросы награды на том свете. Я прочту только третий и четвертый параграфы. Третий. В мире грядущем нет ни материи, ни тел, а только души праведников. Без материальной составляющей, подобно ангелам служения. А так как нет там тел, то нет ни еды, ни питья, ничего из того, в чем нуждается материя человеческого тела в этом мире. И не происходит там ничего, что приключается с материальными телами в нашем мире. Например, там не сидят и не стоят, нет там сна и смерти, нет печали, смеха и подобное этому. Так сказали мудрецы прошлого. В мире грядущем не едят и не пьют и не совокупляются, но праведники сидят и венцы на головах их и наслаждаются сиянием божественного присутствия. Значит, дальше Рамбаму мешает вот это вот, что праведники сидят и венцы на головах их, что это все-таки какие-то материальные описания. И это он прорабатывает в следующем разделе. Теперь тебе ясно, что нет там материального, ведь сказано, что не едят и не пьют. А что сказали праведники сидят, так это аллегория. То есть души праведников пребывают там без трудов и забот. И также сказано и венцы на головах их, то есть постигнутые ими знания, благодаря которым они удостоились мира грядущего, останутся с ними. Это и есть их венец, подобно сказанному Шломо, венце, которым увенчала его мать. Это из Шира Шири. И подобно этому вечная радость на главах их, это из Ишаяху. А ведь радость не материальна, чтобы лежать на голове. Так и венец, упомянутый мудрецами, здесь означает знание. То есть любая попытка даже сравнить с материальным удовольствием у нас пресекается. Напомню, что Коран это 7 век, а Рамбам это начало 12-го. Вот. Раби Элиэзер, которого я цитировал до этого, это второй век новый. То есть это лет 500 до Корана. Итак, это просто как бы маленькая тема все-таки по недельной главе. Сейчас большая тема, которую я хотел поднять. Это некоторое размышление о приеме антидепрессантов в Йом-Кипур. Вполне серьезно ко мне обращались молодые люди по поводу антидепрессантов, поэтому я хочу проговорить это с разных сторон, с галахической, идеологической и так далее, и физиологической. Начнем с галахической, тут все просто. Значит, по галахе, если врач говорит пациенту, что тому поститься нельзя, запрещено, значит, тому поститься запрещено. И даже если человек чувствует, что он может поститься, а врач ему запрещает, то надо следовать указаниям врача. Если наоборот, если врач говорит, что человек может поститься, а человек чувствует, что как бы, это может создать опасность для его здоровья, то тут идут за ощущением человека и запрещают ему поститься. По поводу таблеток, которые маленькие, и запить их глотком воды, я думаю, вы уже много слышали и читали, значит, тут опять же все просто. Талмуд проговаривает такую серую зону, как асур вейно хаяв. То есть можно ли кушать в шаббат, в Йом-Кипур? Ответ – нет, нельзя. Или пить? Нет, нельзя. С какого объема принятой пищи или выпитой жидкости человек несет перед Богом наказание за нарушение Йом-Кипура? Дальше Талмуд говорит, что сухого продукта это объем кезайт, то есть до величины крупной маслины, На сегодняшний день это считается 27 кубических миллиметров. И это примерно как израильский коробок спичек. Те советские коробки спичек, они были чуть побольшего размера. Объем жидкости мело-лугмав, то есть количество, которое помещается за одной надутой щекой. Опять же, в среднем это примерно там не маленьких размеров рюмка. И, соответственно, твердое и жидкое – это разные статьи, и поэтому это не плюсуется. То есть можно съесть величиной с маслину и запить глотком воды и повторять это не чаще, чем раз в 9 минут. И человек, получается, не перешел ту границу, за которой сказано, что бы хаяв, то есть виновен в нарушении поста. То есть вот эта так называемая серая зона, асур вейно хаяв, то есть можно, нет, нельзя. Вот. Значит, но если он вот так вот себя вел, наказуем, нет, не наказуем. Значит, поэтому там те, кому действительно там необходимо принимать лекарства и которые хотят держать пост Йом-Кипур, то пользуются, то есть не хотят как бы идти по разрешению, что можно не поститься, используют вот эту вот серую зону. По поводу антидепрессантов. Можно ли волноваться в Йом-Кипур? Мне позвонил молодой человек, примерно 26 лет, и сказал вот ему два врача, и лечащий, и психиатр, сказали, что так как он принимает антидепрессанты, ему нельзя поститься. Он говорит, что мне делать? Вот. Он не первый год ко мне звонит и с тем же самым вопросом. Вот. Но как бы вопрос в принципе в том, что у человека какая-то тревожность. Вот. Я говорю не конкретно про него, а как нечто общее. Человек обращается к врачу, ему выписывают или седативные препараты успокаивающие, или какие-то легкие антидепрессанты. И человек регулярно их принимает. И человека вырабатывается уже страх тревоги. То есть, если он не примет лекарства, то он будет испытывать, возможно, тревогу, и он уже боится этой тревоги. Все это очень далеко от того, что у нас говорят еврейские источники про Йом-Кипур. В принципе, про суть поста. Вчера в синагоге утром после чтения Торы читался отрывок из пророков, это из пророка Ишаягу, кусочек из 57 и 58 главы. И я сейчас просто из вот этой вот авторы буду разбирать. Я не буду читать ее последовательно, эти две главы. Желающие могут открыть Ишаягу 57 и 58 главы, или просто открыть молитвенник на Йом-Кипур и посмотреть сам текст этой авторы, потому что не целиком две эти главы в нее вошли. Я просто отдельными цитатами буду говорить. Значит, суть поста не в запретах. Запреты поста – это не цель, а средство. И об этом говорит сам Бог через пророка. Значит, вот начнем с 58 глава, 3 стих. Почему постились мы, а ты не видишь, мучили душу свою, а ты не знаешь? Это как бы цитата, как евреи обращаются к Богу. И дальше пророк говорит: «Таков ли пост, который избрал я», то есть от имени Бога, «день, когда мучит человек душу свою, на то ли он, чтобы склонять, как тростник, голову свое вретище и пепел подстилать? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу?» То есть поститься и внешнее проявление траура это то, что пророк спрашивает: вы думаете, что это то, что Бог от вас хочет? И тут же есть ответ, что действительно Бог хочет. Бог хочет очищение души от злости и пробуждение милосердия в человеке. 58 глава, с 6 по 11 стих я сейчас прочту. «Нет ли пост, который я избрал? Оковы злости разреши. Развяжи узы ярма и отпусти угнетенных на свободу, и всякое ярмо сорвите. Не в том ли он, то есть пост, чтобы разделил ты с голодным хлеб твой и бедняков, скитающихся, вел в дом? Когда увидишь нагого, одень его, и от родственника твоего не скрывайся. Тогда прорвется, как заря, свет твой, исцеление твое скоро явится, и пойдет пред тобой правда твоя. Слава Господня будет следовать за тобой. Тогда воззовешь Господь, и Господь ответит. Возопишь, и Он скажет: вот я». Извините, не дочитал до 11. До 11 стиха, это 9. «Когда устранишь из среды своей гнет, перестанешь простирать палец, то есть угрожать, и злословить, и отдашь голодному душу твою, и душу измученную насытишь, тогда засияет во тьме свет твой, и мрак твой, как полдень. И будет водить тебя Господь всегда и насыщать в засухе душу твою, и кости твои укрепит, и будешь ты как сад орошенный и как источник воды, которого, воды которого не иссякают». Соответственно, значит, можно ли человеку волноваться в Йом-Кипур? Можно ли пророку волноваться в Йом-Кипур? 58 глава, первый стих. Бог говорит Ишаяху: «Кричи во все горло, не удерживайся, подобно шафару возвысь голос твой и объяви народу моему преступность их и дому Якова грехи их». Оказывается, даже пророку можно волноваться. Тут же проговаривается псевдонабожность народа. Вот посмотрите. Если бы не знать, что это издевка, то звучало бы очень даже прилично. Это 58 глава, 2-3 стихи. «А ищут они меня каждый день, и знать хотят пути мои», это от имени Бога все, «как и народ, который творил справедливость и закон Бога своего не оставлял, они вопрошают меня о судах справедливости, близости Божьей желают». И дальше цитата. «Почему постились мы, а ты не видишь, мучили душу свою, а ты не знаешь? Ведь в день поста вашего вы находите дело и работающих на вас притесняете». То есть, как бы, народ на словах там и ищет Бога, да, и хотят знать, что Бог задумал там. Вот в процессе этой лекции несколько раз уже звучали тут бумы. Это значит, что так как сирены не было, значит, это не по Кармелю был обстрел. Где-то недалеко. Вот. То есть, что Бог хочет, да? Вот. Спрашивают, задают вопрос. Искренне ли? Знаете, каждый год я наблюдаю одну и ту же картину. Когда утром прихожу на молитву, вот где-то дни, там неделя перед Рошана и между Рошана и Йом-Кипуром. Особенно это неделю перед Рошана. Народ, которого в течение года в синагоге не видишь, смиренно стоят, ждут, когда откроют синагогу, когда придет Габай, чтобы заплатить, значит, за или за капорот, или трума на синагогу. Я сейчас не говорю про молитву Искор, да, когда в молитве Искор есть фраза, значит, что в заслугу того, что я дам пожертвование, пусть Бог, значит, вспомнит эту душу к добру. Вот. За Искор этот человек пообещал, это он приносит, это к этому у меня никаких, как бы, претензий нет. Но когда человек раз в году приносит, вот так вот, просто вот за себя, да, вот. Я многие годы здесь наблюдаю, в Кармеле я чуть больше 20 лет, переехал сюда из Иерусалима, наблюдаю, значит, женщина, которая многие годы была моим страховым агентом. И когда я видел, что она перед Рош ха-Шана одевает платочек, приходит в синагогу, дает Габаю деньги, значит, там диктует, за кого эти деньги, я к этому относился с уважением. То есть, если человек, как бы, человек приходит в синагогу вот так вот перед Рош ха-Шана, значит, человек Бога боится, значит, можно этому человеку доверять. Вот. Пока в какой-то момент я обновляю страховку, там каждый год вроде машина стареет, а смотрю там чуть-чуть дороже, следующий год еще чуть-чуть дороже, потом сильно дороже. Я уже спрашиваю там, а что такое? Машина молодеть начала? Вот, она нет, значит, больше угоняют, тут такие, значит, обстоятельства, все поднимают цены. Я говорю, сейчас, хорошо, дайте мне там 2 дня, я проверю сам. Вот. Я проверяю, мне дает другая компания, ну, другой агент. Дает на 700 шекелей дешевле. Значит, я понимаю, что это могут быть другие условия, но и поэтому я просто прошу, как бы, подробно, что эта страховка в себя включает. Вот. Не закрыл, звоню, значит, нет, я пришел к ней. Говорю, вот вы назвали такие, значит, страховые компании. Вот, меня интересует вот эта вот компания. Какие условия и какая цена? Вот. И она мне, значит, открывает, называет цену. Я говорю, вот мне другой агент от этой же самой страховой компании дал полис на 700 шекелей дешевле. Для меня 700 шекелей – это деньги. Вот. Она, наверное, там другие условия. Сразу. Я говорю, нет, вот, посмотрите, точно те же условия. Вы знаете, на этом мы, как бы, больше с вами сотрудничать не будем, потому что уже доверие подорвано. Я это рассказываю своей близкой знакомой. Инвалид. Ей надо каждый год страховать машину от битуахлиума, инвалидскую машину. Вот. Я это рассказываю. Она говорит, да, я с ней тоже прекратила сотрудничать. Вот. Потому что она мне назвала цену на 9 000 дороже, чем в другой Хевре. Говорит, и при этом она мне еще сказала, скажи спасибо. Это я тебе, значит, по дружбе сделала такую цену. То есть в одной ей дали там 7 с чем-то тысяч на год, что тоже невероятные деньги, да, но там просто дорогой этот лифт для инвалида, для машины. Вот. А тут, значит, соответственно, 7 плюс 9 ей накрутили. Вот. Я не знаю, зачем она приходит, как бы, то есть в этом году я ее тоже видел, она приходила в косыночке, приходила габой, вот, то есть я уже к этому отношусь совсем иначе. Может быть, с сарказмом, но как страховой агент сама не полагается на страховки, да, или обновляет ежегодно свой полис у Бога. То есть я не знаю, как это назвать. Вот. Интересно, кстати, было, вот прочел на прошлой неделе в новостях, что полиция опубликовала отчет за 2024 год по Израилю, что угонов машин было меньше. То есть понятно, как бы такое положение в стране и нулевая терпимость к террористам и любые другие преступления, на них реакция моментальная, потому что есть подозрение в связи с террором. Плюс, опять же, там Газа и бедуины юга тоже как-то в напряжении, и угонов стало значительно меньше в этом году. Это отчет Миштары. В это же самое время две страховые компании из ведущих страховых компаний Израиля написали, что угонов в этом году было больше. Одна просто без цифр в общих чертах, вторая, видно, там хороший юридический консультант, написала так: попыток угона больше. Надо же это как-то людям объяснить, говорится. Сложнее, меньше поставки запчастей, поэтому угоняют машины на запчасти. Значит, вернемся к словам пророка. 58 глава, 3-4 стихи, перечитаю их вместе. Почему постились мы, а ты не видишь, мучили душу свою, а ты не знаешь? Ведь в день, это конец цитаты от них, и им как бы пророк отвечает: ведь в день поста вашего вы находите дело себе, и работающих на вас притесняете, ведь для ссоры и распри поститесь вы, чтобы бить кулаком преступным. Не поститесь нынче, чтобы услышан был голос, чтобы услышан был на высоте голос ваш. То есть Бог говорит, пророк передает слова Бога, говорит им: не поститесь. Мне ваш пост не нужен, и вам он не поможет. По поводу душевного волнения. Вот. Тоже оказывается, если внимательно читать слова Ишаяху, то не каждое душевное волнение очищает. 57 глава, 15-16 стихи. «Ибо так говорит Всевышний и Превознесенный, существующий вечно, и святое имя Его. В месте высоком, в священном обитаю я, но с тем, кто сокрушен и смирен духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердце сокрушенных. Ибо не вечно буду я спорить и не бесконечно гневаться, иначе изнеможет передо мною дух и души, мною сотворенные». Это 15-16 стихи, дальше 18-19 перепрыгну. «Пути его видел я, исцелю его, и буду водить его, и заплачу утешением ему и скорбящим его. Сотворю речение уст: мир, мир дальнему и ближнему, сказал Господь, и исцелю его». Значит, итак, с кем, как бы образно, да, говоря, с кем Бог обитает, да, он говорит, с тем, кто сокрушен и смирен духом. То есть, да, есть волнение душевное, которые Богу угодны, которые приносят пользу. При этом же последний стих 57 главы, 20 стих, он говорит и рисует и другую картину. А нечестивые как море разбушевавшееся, когда утихнуть не может оно, и извергают воды его ил и грязь. Нет мира, сказал Бог мой, нечестивым. Нечестивое здесь переведено как, ну, переведено слово рашаин, да? Раша злой, плохой. То есть оказывается, что не все эмоции, которые поднимаются в человеке, как бы идут человеку на пользу. То есть тут наоборот получается, что неумение справляться со своими эмоциями, да, нечестивое, как море разбушевавшееся. Если человек полон эмоций, это ничего не значит, что он от этого автоматически ближе к Богу. Если результат этого возбуждения, как бы поднимается всякая грязь, извергают воды его, ил и грязь. То есть человек, который принимает антидепрессанты не прорабатывают мысли и эмоции, а лишь приглушают соматическую реакцию. Итак, если подводить какие-то выводы, то первое, главное в Йом-Кипур – это осознавать, что Он – Бог, что не Он нам должен, а мы Ему. Это первая вещь. По-моему, очень простая, но не для всех очевидно. Второе, простой отказ от антидепрессантов вызывает вот этот вот эффект моря бушующего. И очищение не приносит. Потому что человек боится волноваться. Ему нельзя волноваться. Вот. Тогда как наоборот, правильное волнение. Да? Что значит правильное волнение? Вот текст молитв, он направляет на правильное волнение. Вот это вот правильное волнение, оно тренирует и укрепляет душу. И в результате и Бог говорит, и исцелю его. Кстати говоря, нашел потрясающее вот четверостишье Губермана на эту тему. Вот, то есть действительно гениален. Обильные радости плоти, помимо своих развлечений, прекрасный вдобавок наркотик от боли душевных мучений. Я позвонил сегодня этому парню, спросил, ну, как у тебя прошел Йом-Кипур. Он говорит, я продержался до 4 часов. Значит, пост закончился без 10:07 у нас. Говорит, а потом начались бумы, я начал нервничать, волноваться, и чтобы успокоиться, я поел сладкого. То есть сладкое успокаивает. Жалко. Жалко парню. Прочту еще раз Губермана, может быть, не все с первого раза хорошо услышали. Обильной радости плоти, помимо своих развлечений, прекрасный вдобавок наркотик от боли душевных мучений. То есть от душевных мучений вот, хорошо покушать, это вкусно, да? Сладенькое, жирненькое. Оно успокаивает. Вот, но Губерман очень метко это назвал не утолением необходимого, а наркотиком. Так, продолжу эту тему. Вообще, тема лекарств и отношения души и тела. Подчеркиваю, с галахической точки зрения, что же все давно сказали, знаете, врач сказал, значит, ты должен принимать все. Тема закрыта. Вот. Я в этом году осознал несколько еще дополнительных к этому вещей. Вот чем, собственно говоря, и хочу поделиться. Во время утренней молитвы в Йом-Кипур есть там несколько раз, когда нафилат апаем, когда звучат стихи о том, как в храме звучало имя Бога, то молящиеся преклоняются на земле. Значит, это можно делать только не на каменном полу. Если на каменном, то что-нибудь подстелить там, чтобы не было напоминания о прямой параллели с храмом. Значит, один из молящихся, я ему там предложил салфетки постелить под колени, он говорит: спасибо, спасибо, говорит, я не буду. Этот человек всю жизнь проработал учителем истории в старшей школе. Его тут многие в Корнеле знают. Неплохой человек. Один из первых прочел мою книгу, когда я опубликовал Тикун Агуф, и заинтересовался, и там еще купил у меня там еще много и порассылал всем родственникам своим, значит, в разные концы страны. И я как бы его так морально поддержать. Я ему показал, значит, у кого есть вот такой вот Махонаимский махзор «Врата раскаяния», то это на 716-й странице. Здесь последний отрывок перед пиютом «Имру Лелагим». Значит, такая поэтическая вещь, и написано: «Ватиквата сирей басар». Можно это прочесть, то есть я так прочел это как надежда для узников мяса. Я ему говорю: кого здесь текст называют узниками мяса? Кто такие узники мяса? Асирай Басар. Он говорит: ну, кто? Я говорю: ну, больные люди. То есть, когда душа, она узник своего тела. И видишь, вот Бог, он дает надежду для Асирай Басар. Значит, несколько приведу здесь высказываний великих мыслителей. Вот Фрэнсис Бэкон сказал: «Здоровое тело – гостиная для души, больное тело – тюрьма». Жан-Жак Руссо: «Чем слабее тело, тем больше оно властвует. Чем оно сильнее, тем больше повинуется». Дома, когда готовил сегодня материалы на этот урок, я заново это прочел. К тому же тут есть перевод еще тоже. В переводе написано «объяви», сейчас, «об исполнении надежд объяви узникам». Что я прочел внимательнее. Получается, значит, «ватиквата сирей», а вот этот вот, то, что я прочел как «басар», тут стоит точечка над шином. Получается «бсор». То есть буквы те же, а слово совсем другое. И получается, что «бсор» — это вот как есть пошелание «бсорот товот», значит, «хороших тебе новостей» или «хороших тебе известий». И получается, что вот эта вот фраза, она, в принципе, как бы может быть прочтена как о надежде узникам, то есть ты, Бог, объяви, сообщи, дай весть. Иврит, в принципе, тема замечательна, что очень компактный язык, и поэтому многозначный язык. Так вот, если мы возьмем, вот я пролистал несколько словарей, так самое такое простое, это в принципе словарь Шапира, профессора Шапира. Страница 83. Значит, здесь ссор. Это извещать, сообщать радостную весть, предсказывать. И басар, соответственно, мясо или человек, как бы в Танахе называется басар вадам, или басар хай, сырое мясо, там, и так далее. Даже у плода вот мякоть называется басар. То есть фактически вот этот вот корень бет, шин и рейш, он может означать передавать хорошую весть, да? И может означать как мясо. Так вот, если мы будем вот эти вот два значения этого корня применим к мышечному аппарату, к плоти, к телу, то тогда у нас появляется вот та самая как бы двузначность. То есть слово как лифсор передавать, да, то тогда получается, что плоть, тело, оно как проводник души. Мышца не как проводник души. Когда это переводится как мясо, то тогда это уже как самостоятельная ткань. Опять же, я попытался, пользуясь методикой Лемельмана, иврит от буквы к корню, тоже поиграться с этими тремя буквами. И именно тут можно так, то есть можно как бы бет плюс сар, да, а можно баш плюс рейш. То есть вопрос, какое двухбуквенное как бы сочетание мы берем как ведущее? И что означает вот эта вот третья буква? Значит, сначала возьмем так. Бет. Бет это, в принципе, Б в чем-то это попадать вовнутрь. Так? И Сар Лиман пишет 123, сейчас, секунду. Вот. На буквосочетание Шинрейш Сар он пишет стабильная совершенная структура, крепость сложения, сцепленность частей, как в цепи. Такой подход очень красиво объясняет каббалистический подход, что душа, она не внутри тела, душа, она вокруг тела. И вот на следующей неделе мы уже, нет, через неделю мы будем читать книгу первую главу книги Берешит, начинаем Тору, то мир по Берешит идет как уплотнение тонких миров до получения физического мира. И также получается, как бы душа уплотняется и входит в тело, и тогда оно сар. Сар, значит, вот и в древнем, и в современном иврите сар это министр, например, да? Вот. А как бы это двухбуквенное сочетание стабильная совершенная структура, крепость сложения. Это поле Мильман. Другая возможность расшифровки этого же самого корня – это как баш и рейш. Значит, баш – это буквосочетание. Лемельман пишет, что означает недоброкачественность, неудобство, неприятность, противоположная ячейке шах, то есть те же буквы, только наоборот, да? Шаф это удобство, приятность. Вот лашевет, да, вот сидеть. А это наоборот, это неудобство. То есть неудобство, неприятность для души. И буква рейш, она означает формирование структуры. То есть как бы вместо подчинения душе, да, идет формирование структуры самостоятельной, в которой душе неудобно, неуютно, неприятно. Напомню слова Сократа. Тело же само по себе это ни благо, ни зло. Теперь, подходя к лекарствам Йом-Кипур. Понятно и безграмотно, и опасно огульно отменять все таблетки в Йом-Кипур. Потому что есть разные препараты, есть разные стратегии действия препаратов. Есть препараты с накопительным эффектом. Там, антибиотики, например. Он начнет действовать там только через там, 4 или 5 дней, когда произойдет накопление в организме. Это иллюстрация, да? Есть масса фармакологических групп, которым организм привыкает и на них рассчитывает. Там, если человек и получает гормоны какие-то снаружи, то организм перераспределяет свои силы, зачем надо вырабатывать самим, самому. То есть он уже на это рассчитывает. Там иммунодепрессанты. Значит, организм что-то воспринимает как чужое и борется с этим. То есть какая-то там аллергическая реакция на имплантат, например, или на какие-то группы клеток. Значит, есть лекарства, подавляющие вот эту вот иммунную реакцию. Значит, если перестать этот препарат принимать, то организм начнет процесс отторжения вот этой вот ткани, там, которую считают чужой. Есть гипотензивные препараты, понижающие давление. Работает чаще всего так, что уже назначают в достаточно молодом возрасте эти препараты и уже до конца жизни. Говорят, это самый слабенький, это самая маленькая дозировка. Но у тебя поднялось один раз давление. Это опасно. Это болезнь, гипертоническая болезнь. Это может привести к инсульту, это может привести к тяжелым последствиям. С этим не шутят. На тебе. Это самая такая из там вытяжка из трав или это самая такая масенькая дозировка. Бери там четверть таблет. Человек в какой-то момент задумывается, говорит, ну блин, мне еще нет 40, меня уже посадили до конца жизни на таблетки, надо как-то с этого спрыгивать. Вот. И решает, раз, все, я не приму. Не принял. У него раз подскочило давление. Рассказал об этом врачу, врач говорит, я же тебя предупреждал, что это опасно. Вот. Человек понимает уже все, да, попал. Вот. А на самом деле физиологически тут действует простой механизм. Организм привыкает к тому, что он ежедневно получает эти четверть таблетки. Значит, допустим, эти четверть таблетки понижают давление там на 20 единиц или на 30 единиц, неважно. Организму нужно его рабочее давление. Соответственно, он знает, что ему собьют это на 20-30 единиц, организм повышает на эти 20-30 единиц или 40 единиц и получает свою таблеточку, и он в норме, в рабочей форме. Вот. Человек не предупредил организм, не принял таблеточку. Организм честно свою работу выполнил, поднял на нужное количество единиц давления, а таблеточку не получил, ему не сбили. Высокое давление. То есть организм приспосабливается, в организме есть сложные процессы гомеостаза, и эти процессы гомеостаза они учитывают много факторов и в том числе и принимаемые человеком лекарства или витамины или там еще чего-нибудь. Теперь несколько вещей заставляет задуматься. Когда человек в серьезном состоянии, в серьезном, действительно тяжелом состоянии попадает в больницу, ему отменяют все, что он принимает. Как же так? Как бы логика-то. Как бы он-то и принимает, чтобы его состояние не ухудшалось, если оно ухудшилось, несмотря на то, что он принимает, как можно диабетику не дать вовремя инсулин, там гипертонику не дать вовремя препараты, сбивающие давление, и так далее. Но в больнице действует другая логика. То есть вот эти вот препараты, которые человек принимает, они смазывают картину. И чтобы понять настоящую картину, что сейчас происходит, и чтобы действительно человека спасти, нужна как бы более объективная картина того, что в организме происходит. Оказывается, что эти таблетки они не спасают, а они так как бы легкое воздействие. Профилактика более тяжелых вещей. Другая вещь, которая заставляет задуматься, это когда, допустим, человек в тяжелом состоянии, его вводят в искусственную кому, он полностью, его организм полностью контролируется, и всевозможными препаратами и давление, и пульс, и дыхание через аппарат, и инфузия в вену, и сатурация, все под тотальным контролем. А потом, после комы, его отключают от всех приборов. Казалось бы, зачем? Как бы, а вдруг он не сможет сам дышать? Вот. Он же уже не дышал какое-то время. Вот. Его спасли, интубировали. Все снимают и отключают от всех приборов. Для чего? Или в надежде на что? В надежде на гомеостаз. На то, что организм сам берет ответственность за себя, за свое функционирование, за равновесие работы органов и систем. И вот эти вот вещи меня заставили задуматься, что, возможно, в ряде клинических случаев стоит использовать Йом-Кипур как возможность дать организму задействовать гомеостаз. Понятно, это все надо делать с грамотным специалистом, прорабатывая там каждый отдельно препарат. Но если там человек не возьмет один день железа, анемия за один день не разовьется. Если он не возьмет кальций, то остеопороз за один день не разовьется. Если он не возьмет препараты, нормализующие холестерол, сейчас уже сколько лет бушует буря вокруг этих препаратов, говорящая их, мягко говоря, неоднозначности. То есть то есть Йом-Кипур может быть еще вот эти вот сутки без еды и питья, это все-таки тренировка. Это дать организму толчок, чтобы он вспомнил и взял на себя ответственность. Когда там человек не может 25 часов быть без еды и воды, то и при этом человек верит, что мы часть животного мира, просто самая продвинутая часть. Вот. А я не знаю, животное, которое человек же, он не травоядный. У нас челюсти и руки устроены не как у травоядных, у нас не копыта. Вот, и у нас не четырехкамерный желудок. Вот. Покажите мне хищника, который питается 3 раза в день или 5 раз в день дробное питание у него по расписанию. Нет такого в природе. И когда говорят, что там печень, она вырабатывает желчь постоянно, если ее вовремя не использовать, значит, она накапливается и там это приводит к образованию камней, там и вообще это там и соляная кислота разъедает желудок и. А как в животном мире? А человек такое же животное. Поэтому Йом-Кипур это не только попытка очистить свои мысли, эмоции, почувствовать близость Бога, почувствовать свою ответственность перед Богом и за себя, и за окружающих, но еще попутно, сопутствующе, это еще проверить себя на то, кто кем властвует. Душа над телом или тело над душой. Все, вот такие мысли после вчерашнего Йом-Кипура. Если у кого-то есть вопросы или замечания, то, пожалуйста, можно включать микрофоны. Вот у нас и стало тише, видите, как перестало бахать как раз. И за время занятия не было.
Можно, Раби?
О, Эдвард.
Давайте не останавливаться, чтобы не было сирены и чтобы ничего не пахло.
Значит, то, что от меня зависит, я постараюсь.
Давайте мы просто не будем отключаться, вот и все. Будем держать постоянную связь.
С удовольствием.
Дай Бог, чтобы уже перестало бахать, а уже бахал над головами наших врагов.
Аминь.
Над ними тоже бахает. Вот, то есть я им как раз совсем не завидую. Вот, то есть ради этого готов даже потерпеть эти бахи над нашими головами.
Такое небо дворо. Раби, такой вопрос. Вы рассказывали, как это просто... Я думаю, что каждый человек с этим сталкивается в жизни, я в том числе. И я хотел бы знать ваше мнение. Вы рассказывали про там, безымянного агента, который не оказался не очень чистоплотный. Значит, с одной стороны, существует закон, который лашон ра. То есть нельзя плохого говорить, и хорошего даже говорить, плохого говорить о человеке. С другой стороны, есть постановление, что если вы знаете, что даже в еврейском кругу один еврей может нанести вред другому человеку, то вы обязаны предупредить другого еврея. Значит, ваше личное мнение в отношении, вот, как иметь дело с такими вот нечистоплотными людьми, которые могут навредить другим? Должны ли мы эту информацию опубликовать с именем человека?
Публиковать нет. Это тот вопрос, что вы сейчас спросили, он уже пару десятилетий, даже, я сказал бы, лет 40, серьезно обсуждается в религиозных кругах. Значит, конечно, знаменитая книжка, настолько знаменитая маленькая книжка, что автора стали называть по названию этой маленькой книжки, а не по многотомному труду, на который он потратил несколько десятилетий, Хафец Хаим, да, Йохот Лашон Ара, вот это стало каким-то символом. Настолько, что только те, кто учится в Ешиве, знают, что он вообще написал Мишна Брура. Фактически, комментарий на Шульхан Арух. Это огромный труд. Вот. Значит, вот это вот его Йохот Лашон Ара, закон злословия, это стало бумом, и в охоте за, значит, за чистотой языка тоже наделали много проблем. Я слышал от Рава своего, когда была ситуация шедуха, и там, значит, там отец девочки пошел просто в ешиву к там, где учился этот мальчик. Вот, спросить, поговорить с рош ешива, с Машгехом, все ли нормально с мальчиком? Он говорит, да, все нормально, хороший парень, не сомневайся. Когда она уже была беременна, выяснилось, что у него психическое заболевание, и он неадекватно вел себя в ешиве, и об этом все знали. Вот. Лашон ара было рассказать о его состоянии или нет. Я знаю реальную ситуацию другую, когда очень хорошо сложившаяся пара, все хорошо, уже там почти, там, я не знаю, сколько было там, полгода или год ребенку, она случайно там находит у него в вещах шприцы. Сразу хватается за голову. Вот. Оказывается, что У него сахарный диабет, что он колет инсулин. Он просто боялся, что она не выйдет за него замуж, если он об этом скажет. Вот. И никто из родственников, понятно, не сказал, из всех, кто знали его, никто об этом не сказал. Она развелась только потому, что говорит, я как можно жить человеком, который от тебя что-то скрывает? Какая может быть эмоциональная близость? Смотрите, значит, поэтому эта тема, да, серьезно проговаривалась, что законы злословия, что подпадает под эти законы, а что нет. Значит, все-таки уход лашон ара это при всем уважении, но это Хафец Хаим, и это то, что называется ахроним. То есть это последнее поколение мудрецов. Да? Вот. Как известно, поколение слабеет. А вот то, что касается заповеди Торы, «Лифне ивер лота сим михшоль» – «Не клади препятствия перед слепым» – это заповедь Торы. То есть если ты знаешь какую-то информацию, то есть человек тебе доверяет, он слепой перед тобой, ты владеешь информацией. И ты использовал то, что тебе доверяли против этого человека, ты несешь перед Богом ответственность за нарушение заповеди Тор. Значит, но как бы вопрос, где вот эти вот две как бы вещи, где граница проходит. И граница в следующем. Значит, просто написать про конкретного человека, если это, допустим, фирма так себя ведет, то про фирму можно написать. Вот. Если так ведет себя частный человек, то это может очень больно ударить по этому человеку. Вот. С ним перестанут там общаться и родственники, и соседи, и там еще может быть много вреда нанесено этому человеку. Так поступать нельзя. Но если человек поступил со мной нечестно, и меня про него спрашивает кто-то, говорит, вот я видел тебя там, вот, ты тоже там у этого агента, там, или как бы что ты думаешь? Или даже даже меня не спрашивают. Но я вижу, что готовится обман другого человека, моего знакомого, то я обязан человека предупредить.
Ну, получается, я вот не понял.
Индивидуально. То есть индивидуально я могу предупредить, что будь осторожен, потому что со мной был нехороший опыт.
То есть, если вы знаете,
будет иначе, но...
Извините. То есть, да. Если вы знаете, что какой-то конкретный ваш знакомый идет в данном случае к этому агенту, вы тогда этого данного конкретного знакомого можете предупредить и сказать, я тебе не рекомендую иметь с этим агентом дело, потому что у меня с этим агентом есть негативный опыт. Но вы не можете...
Нет, я не так я могу сказать, что смотри, это твой... твой выбор, кому ты идешь, если хочешь туда на здоровье, но вот у меня с этим человеком был вот негативный опыт, поэтому я тебе рекомендую как бы не полагаться вот вслепую.
Но это то же самое, что я сказал.
Нет, есть разница.
Вы просто пьете кофе с молоком.
И не знаю этого оборота, поэтому ладно, идем дальше.
Я просто более конкретные вещи называю своими именами. Я вас понял, то есть публично заявлять нельзя, лично человеку, которого вы знаете, конкретно может обжечься, ему можно об этом сообщить.
Нужно, обязан.
Нужно об этом сообщить. В каком случае информация тогда может быть публично озвучена, только когда речь касается о бизнесе. Вот этот бизнес, который, допустим, имеет хекшер, на самом деле он не продает частично некошерную продукцию. Тогда можно об этом заявить, да? Публично.
Смотрите, есть и судебная ответственность за вынесение какой-то информации. Но если есть какое-то расследование действий, или есть, или я с кем-то сужусь, то я могу сказать, я могу публично это описать, значит, что у меня вот такие вот разбирательства. Это можно публично. Смотрите, если это с Хеврой, то вот лет 20 назад как бы я уж не помню сейчас всех подробностей, но какая-то умная агент по агент от Хеврат Пелефон. Значит, просто ходила по квартирам и говорила: ну, смотри, значит, вот такая-такая, такие-такие условия, очень выгодно. Подпиши, тебе даже не надо вы там. То есть, если ты возьмешь там 3 телефона, то тебе даже они будут лежать просто закрытыми. Вот, это тебе будет стоить, чем тот один, который у тебя сейчас есть. Вот. В общем, и дала бумаги подписать, и все, и как бы а потом приходит счет. Как бы, я говорю, так я же ими не пользуюсь. Они говорят, хорошо, а как бы, ты не пользуешься, но ты же подписал, это линии, это там, все равно эти деньги. И за эти аппараты она сказала, что это в подарок. Нет, какой подарок? В 3 года ты будешь за это платить. Вот. Тогда я об этом написал публично, что, смотрите, ходит по домам. Вот, и вот так вот как бы подписывает людей на большие деньги. Они ее быстро уволили, конечно же. Вот, и чтобы не было общественного большого коллективного иска. Они эту тему закрыли, но все равно это пару месяцев. Кто не следит так регулярно за своим счетом, с того продолжали снимать деньги. То есть, да, есть ситуация, когда надо обман. Надо рассказать об этом, чтобы предупредить других.
Понятно. Хорошо, спасибо большое. Спасибо.
Вот. Да.
У меня есть вопрос, если останется время.
Так. Эля, можно вопрос касательно тела? Вы говорили про то, что сильное тело помогает, а не тормозит, да? То есть я тоже со своей точки зрения воспринимаю тело как инструмент как бы духовного роста, в том числе. Вопрос, насколько система чакр имеет место в иудаизме, как каким-то образом она где-то пересекается, перекликается, или это все же что-то иное абсолютно?
Хороший вопрос, большой вопрос. Значит, Рамбам, который был и врачом, и философом, Он говорит о человеке как о едином целом. И когда он выписывает пять функций души, то одна из функций души фактически это физиология у него. То есть физиология он рассматривает как одну из пяти функций души. И дальше, и он делает вообще введение там замечательную вещь. Он говорит, что есть нечто цельное. Вы можете это цельное для удобства анализа разделить на 3, на 5, на 50. Говорит, но надо не терять из виду, что вы обсуждаете что-то цельное. То есть человек, безусловно, это цельная система, каждый человек. Это и духовная, и интеллектуальная, и душевная, и чувственная, и энергетическая, там, и физическая. Можно на любое количество уровней делить. Значит, система чакр – это одна из моделей, которые используются для удобства, как бы, рассматривания и развития уровней. Как бы у нас есть достаточно своих моделей, которые гораздо более древние, поэтому в системе чакр мы не нуждаемся. Опять же, если взять, допустим, китайскую и индийскую систему сравнивать, то есть вот как, допустим, как описывают индусы и китайцы направление движения энергии. То есть китайцы, я подразумеваю, там что-нибудь ушу, тайчи, тайзи цюань, там мы сталкиваемся совсем с другими, там, с другими картинками, другими моделями. Да, поэтому где здесь правда, то есть это просто разные аспекты, разные попытки взгляда на нечто цельное. Поэтому как бы имеет место, имеет право на жизнь и система чакр тоже. Вот. Но чем ты выше поднимаешься, тем туманнее разговор. Вот я когда-то задумывался над тем, почему у евреев нет такой складной и такой последовательной системы, как йога.
Это был мой следующий вопрос.
Вот. И когда я пообщался действительно с человеком, там, потрясающим человеком, который посвящен в избранные, там, в двух закрытых, там, этих обществах индийских. Вот. То есть единственный европеец, который так далеко пробился, не индус, да, я ему выплеснул уже все, что у меня накопилось за многие годы. Вот. И он мне на все отвечал. И все-таки я оказался прав в том, что то, что касается уровней низших, там три низших, потом хатха, потом пранаяма там, и так далее, тут проработано все замечательно. Ну, вот. Не говорю идеально, есть чему придраться, но ну, замечательно, подробно проработано. То, что касается выше, там, когда, вот когда доходишь до раджа, там вообще какие-то общие фразы. Вот. А у нас наоборот. Еврейский народ был в очень тяжелых условиях, выживал эти несколько тысяч лет. Поэтому главное, что культивировалось самое ценное. То есть то, что выше, то есть духовное и интеллектуальное, и там немножко чувственного. Вот это прорабатывалось очень подробно. И точность уникальна. Вот. Я когда-то мне принесли как бы откомментировать сравнение даосской йоги Мантекча и Сефер Яцера. Ну, принесли там книжку. Ну, я прочел эту книжку. Ну, там еще было шаманизм. Ну, шаманизм там слабенько. Значит, чтобы ответить, мне пришлось изучить даосскую йогу и изучить и влезть глубже в Сефер Яцера. Вот. Оказалось, что Мантекча, раскрывая как бы сумасшедшую тайну, показывает тебе одно направление движения энергии, а Сефер Яцера 6. Это мелочь, а приятно. Понимаешь, и эта книга авторство этой книги приписывается працу Авраам, который жил 3700 лет назад. Даже если это неправда, то цитируется она уже 2000 лет назад. Вот.
Вытекающий вопрос. Можно? Это такое узкое направление, которое мне очень сильно интересно. С чего начать знакомиться с моделями, которые, ну вот как базы, да, там я знаю все, которые не касаются иудаизма, там чакры, энергия, кинезиология, ну все-все-все, да, что касается тела и его способа возвышения, да, там на высшие вибрации, и в том числе с чего начинать путь.
Значит, выкручусь так. С моей книги Тикун Абрид.
Ага, я ее уже скачала.
Там, по крайней мере, значит, очищенная информация. Я там цитирую немножко Мантакча, но как бы, но там информация очищена. Смотри, вот курс, на котором вы занимаетесь, он дает как бы общую картинку, да, а дальше ты понимаешь, что эта картинка состоит из пазлей, да, из каких-то мелких кусочков. Каждый кусочек ты сама можешь углубиться в него. Пока я вам там даю общую картинку. Вот. Потому что тот, кто начинает с какого-то конкретного кусочка, ему тяжело поднять голову и увидеть общую картину. Вот это вот.
Я иду по плану, я просто это то, что ответвление от плана интересное.
Будут
Спасибо.
какие-то конкретные вопросы, как бы записывай и спрашивай.
Спасибо большое.
То хорошо. Всем хорошего года. Всем
Спасибо.
радостного праздника Суккот. Вот он у нас через 3 дня уже.
Аминь.
Вот. Те, кто в Кармеле, приглашаются и строить Сукку, и потом праздник встречать. Вот. И что был хороший год для еврейского народа, даже если он обещает быть непростым. Но пусть он будет хорошим.
Аминь.
Спасибо.
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 Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.